Ни слова о церкви, разговаривая со священником.
Если твоя страна ведет войну, значит, ты должен быть на стороне своего государства. Если нет, то ты предатель. Это настоящая моральная катастрофа.
Эти люди, у них есть совесть вообще выбирать сторону дьявола.
Сейчас выдана неограниченная лицензия на жестокость.
Может быть, это всегда было?
Умение самостоятельно мыслить — это, в общем, не то, чему нас учили в советской школе. Это страшная пропагандистская машина, она приносит смерть не просто человеческому телу, она приносит смерть человеческой душе. Вот. И то, что в нее вовлечена оказалась институциональная церковь, ну что ж, тем страшнее.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Курдочкин. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Добрый вечер все, кто сегодня с нами.
Сегодня мы записываем наш эфир в день, который отмечается в России как День любви, верности и семьи. Одновременно с этим давайте вспомним, что в России достаточно давно уже очень активно объявлен курс на повышение демографии. Всех призывают рожать как можно больше детей, как можно раньше этих детей. И одновременно с этим Россия ведет страшную войну, на которой по разным источникам общие потери российских военнослужащих достигли уже миллиона, а то и больше. Ну, во всяком случае, больше 100 000 погибших уж, это очевидно. При этом еще выступает Госдума с инициативой понизить возраст уголовной ответственности для детей, начиная с 12 лет. Ну и как все это сочетается? Я специально вот все это в одну кучу свалила. Я хочу спросить у Андрея, как это сочетается?
Слушайте, ну мне кажется, что, наверное, было бы логично вообще понизить возраст уголовной ответственности до момента рождения ребенка. Вот, потому что ну зачем размениваться на мелочи? Представляете, например, ребенок новорожденный слышит, например, государственный гимн, да, и в этот момент, например, он испачкал себе памперс. Понятно, что государство, оно же не должно быть в подобных ситуациях нейтральным, и, конечно, должно применяться наказание не только к родителям, но и к детям. Поэтому я думаю, что все вот эти, если с позволения сказать, реформы, которые мы сейчас наблюдаем, я думаю, что на этих возрастных планках и так далее никто останавливаться не будет. Но вообще то, о чем вы говорите, знаете, я в подобных случаях всегда вспоминаю старый советский анекдот, когда человек приходит в поликлинику и говорит, а где здесь врач глаза-уши? Ему говорят, ну вообще-то у нас нет такого врача, на что вы жалуетесь? Он говорит, ну вы знаете, я слышу одно, вижу совсем другое. Вот, поэтому, конечно, есть то, что мы слышим, вот эти разговоры о традиционных семейных ценностях, об одном, о другом, о том, как замечательно работает нынешняя власть на благо людей, но вот при этом есть, конечно, то, что мы видим, и даже не только то, что видим мы, а то, что, в общем, сама власть видит, это, конечно, демографическая катастрофа, которая связана с очень низкой рождаемостью, с высокой смертностью. И не только по естественным или в кавычках естественным причинам, но и с гибелью людей на фронте, количество которых засекречено. Ну и плюс к этому давайте мы не будем забывать, что приблизительно 1 000 000 человек выехало из страны после 2022 года по разным подсчетам, хотя объективных цифр, конечно, точно нет. Понятно, что, конечно, эти цифры отчасти пытаются закрыть количеством жителей на оккупированных территориях, которым даются паспорта, но в общем и целом понятно, что ситуация относительно, ну, если можно так сказать, культуры семьи, да, в России, она достаточно плачевная, то есть она выражается в том числе, конечно, и в количестве разводов, и, конечно, совершенно нелепо, что люди, которые дают вот такие цифры, считают себя, объявляют себя хранителями каких-то там ценностей и готовы уничтожать других людей ради того, чтобы им эти ценности якобы привить. Поэтому То, что вы говорите, ну да, ну давайте просто это наблюдать как горсть песка, которую нам с вами бросают в глаза, чтобы мы не видели того, что происходит на самом деле.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие последствия для вообще для общества российского будут после того, как все кончится? Потому что мы часто говорим о моральной катастрофе российского общества, российской нации. Даже, наверное, я такой вам вопрос задам. Если вы согласны с таким диагнозом, то что вы в это вкладываете? Как можно описать эту моральную катастрофу?
Ой, хороший вопрос, и вопрос, конечно, очень непростой. Я думаю, что слово «катастрофа», если его мы употребляем всерьез, я думаю, что это такое положение дел, при котором они не могут вернуться в то состояние, в котором они были раньше. И в этом смысле понятно, что нынешняя война для России действительно это катастрофа, потому что даже если мы представим себе ее окончание завтра или послезавтра, понятно, что в положение довоенное она не вернется. Причем дело даже не в каких-то экономических или политических показателях. Я думаю, что прежде всего, конечно, то, что уничтожено, это уничтожено отношение между людьми. Отношения между россиянами, которые заняли разную позицию относительно войны в Украине, это отношения России и Украины и вообще отношения России и внешнего мира. Это то, что нужно будет залечивать долгие и долгие годы, десятилетия, и это такая долгая, очень долгая и кропотливая работа. Понятно, что катастрофически поменялся сам характер российского общества, потому что что бы ни происходило дальше, да, понятно, что вот эти люди, которые вернулись с войны, которые уже совершили сотни убийств по всей стране, которым Путин заявил о том, что они являются элитой, они никуда не исчезнут. И в этом смысле вообще нету хорошего сценария, потому что если они будут чувствовать себя героями, это страшно, но если они будут чувствовать себя преступниками, то понятно, что это тоже высвободит в них колоссальную агрессивную энергию. Я думаю, что отчасти все-таки российские власти, сохраняя какие-то остатки здравого смысла, вот, они это понимают, и поэтому они, в общем-то, не очень спешат этих людей возвращать назад к мирной жизни, потому что та волна насилия, которая придет вместе с ними, вопрос того, насколько государство сможет или не сможет ее остановить или проконтролировать, он абсолютно открытый. Но если говорить о моральной катастрофе, знаете, я вспоминаю книжку, которая мне попала в руки некоторое время назад. Это доклад британского советника по образованию на немецких оккупированных территориях, который был опубликован то ли в 1946 году, то ли что-то вроде того. И он говорит, что у него есть ясное понимание того, что военного поражения в Германии недостаточно. Проблема, собственно говоря, не в армии и не в военном столкновении, а причина в обществе, которое отказалось видеть разницу между добром и злом. Вот в этом проблема в России сейчас. И проблема в том, что не существует никакого института религиозного или общественного, который эти понятия о добре и зле мог бы утверждать, потому что эти институты или уничтожены, как, например, мемориал, или они себя целиком дискредитировали, как Московская патриархия. И если говорить о моральной катастрофе, то, понимаете, говорить нам отсюда может быть не очень легко и в каком-то смысле не очень честно, потому что понятно, что те процессы, которые мы наблюдаем в России, мы наблюдаем на расстоянии, но есть что-то, что мне кажется очень важным. Я постараюсь это сформулировать. Есть достаточно большое количество людей. Я не берусь говорить, большинство это или не большинство. Давайте просто обозначим, что их достаточно много. И для этих людей, сформулируем так, для них последствия войны более неприемлемы, чем сама война. То есть, другими словами, они готовы возмущаться тем, что нет бензина, они готовы возмущаться тем, что заблокирован Telegram или WhatsApp, интернет и так далее, но сам факт того, что от их имени разрушают города, убивают людей в чужой стране, от их имени ради их блага преследует политзаключенных, пытает людей в тюрьмах. Масса гражданских и военных украинцев содержится в тюрьмах в режиме инкоммуникада, которых вообще официально не существует. Вот все это людей, какое-то количество людей не интересует вообще. Их просто интересует то, чтобы они могли жить, как они жили раньше, по возможности вообще не замечая войну и делая вид, что все в порядке. И вот это положение дел, это настоящая моральная катастрофа. Это даже не только те люди, которые активно включены в Z-пропаганду, да, которые, на самом деле, таких людей, я думаю, что их не очень много, которые уверяют и считают, что Россия должна добиваться победы вообще любой ценой. Я думаю, что это как раз меньшинство. А вот этих людей, для которых война в каком-то смысле вообще не является проблемой, а проблема является только последствия для них, вот этих людей, я думаю, что значительно больше. И это действительно катастрофа.
Как бы вы их определили? Вот давайте опишем такого вот представителя именно вот этого очень... Раньше называл Юрий Николаевич Афанасьев это агрессивно послушное большинство, но сейчас, наверное, какую-то другую терминологию надо употреблять в отношении вот этого, этой части общества. Как бы вы их определили? Это обыватель, это человек, лишенный эмпатии. Давайте попробуем определить, описать. Этот тип очень популярный.
Я думаю, что это тип людей, у которых нет ясных понятий о добре и зле, у которых просто есть понимание собственного удобства, неудобства, комфорта, дискомфорта и так далее. Вот, это во-первых. Во-вторых, это люди, у которых разрушены причинно-следственные связи. И которые совершенно искренне не понимают вообще, почему все происходит. Знаете, был такой в свое время, раз уж мы начали какие-то вспоминать старые анекдоты, вот был такой тоже анекдот про двух людей, которые один другому говорит, слушай, давай пойдем на улицу, кому-нибудь морду набьем. Вот. А тот говорит, слушай, говорит, а вдруг мы тоже получим? Ну а мы-то за что? Вот. Я думаю, вот таких людей на самом деле довольно много, которые совершенно искренне не понимают, собственно, почему вообще все это происходит, а с какой стати вдруг прилетают какие-то дроны, ракеты, да, почему вдруг оказывается, что нет бензина на бензоколонке. Это что, это, наверное, это действительно тогда в телевизоре правду говорят? Наверное, действительно, вот они так всех нас ненавидят? Наверное, это вот весь мир воюет против России? Ну, в каком-то смысле это то же самое, что в Германии происходило во время Второй мировой. То есть достаточно большое количество людей, которые уже в конце войны, если верить историческим исследованиям, когда было понятно, что дела идут совсем плохо, у них не было причинно-следственной связи между... фактически уничтожением их государства союзниками, да, с двух сторон, и той войной, которую начал Гитлер в 1939-м. То есть какое-то количество людей считали, что действительно, наверное, Гитлер был прав в 1939 году, когда он говорил, что все против нас, все нас ненавидят, и Советский Союз, и Великобритания, все хотят нас изничтожить. И вот посмотрите, вот вам подтверждение, вот мы вообще простые люди, живем мирной жизнью, а на нас бомбы падают. Вот приблизительно так это воспринималось тогда в Германии. И я думаю, что многими это воспринимается приблизительно так в России и сейчас. Вот мы, собственно, а мы что? А мы ничего. Во что мы такого сделали?
Андрей, ну вот вы сказали, что стерлась эта грань между добром и злом, все эти понятия перепутались, абсолютно стерлись эти моральные критерии. Мой вопрос к вам такой. Может быть, это всегда было, просто не было как бы повода это увидеть. Может быть, то, что сделал, это я так размышляю на эту тему, думаю, что вот эту, как вам сказать, акценты и смысловые поменяли как раз власти и Путин, и вот эта вот его администрация, которая установила вот эту вот новую идеологию. И по сути, если уж мы опять же обращаемся к опыту Германии прошлого века, по сути, исполнился тот самый наказ Геббельса, который часто повторяется сейчас: «Освобожу вас от химеры совести и морали». Это случилось сейчас, еще раз повторю я, на ваш взгляд, с Россией? Или были какие-то приметы подобного размывания морали и раньше? Просто это не проявлялось?
Слушайте, химера совести и морали, я думаю, что была все-таки размыта еще у Каина, когда он убил своего брата. Я думаю, что все-таки это повторяется, и в общем, в каком-то смысле понятно, что мы сейчас не будем переносить и размазывать ответственность того, что происходит, на все человечество. Ну, в некотором роде происходит то, что происходило всегда. Побеждает патриотическая риторика, как это было, в общем, очень часто в истории самых разных стран, которая говорит о том, что если твоя страна ведет войну, значит, ты должен быть на стороне своего государства, если нет, то ты предатель. Это звучало где угодно и когда угодно. И в Германии, и в Америке во время Вьетнамской войны, в общем, во время плюс-минус любой войны. И это происходит, в общем-то, всегда, когда люди готовы делегировать не только свое мышление, да, а не только свой мозг, но и фактически свое сердце, свои представления о добре и зле, готовы делегировать государству. Тогда получается все очень просто и легко. Добро — это то, что добро для государства, а зло — это то, что плохо для него. Понятно, что то, что происходит сейчас, на самом деле для России никакого добра не несет. Да? Понятно, что Россия, в общем, в минусах абсолютно по всем показателям, экономическим, политическим, каким угодно. Но все-таки людей можно запугать. Людей можно заставить, это может быть не очень хорошее слово, можно убедить в том, что их существованию угрожают. Собственно говоря, власть, режим — это единственные люди, которые способны людей защитить. И я, к сожалению, может быть, вы скажете, что это не очень удачная параллель, но это, в общем-то, то, что я наблюдал своими глазами во время эпидемии ковида в Испании. То есть то, как ведут себя люди, знаете, при том, что я, избави бог, я не какой-то там, знаете, антиковидный там активист или что-то такое, но я просто наблюдал за поведением людей. Если человек напуган, то он готов, ну, если не на все, то на многое. По крайней мере, уж точно он готов на ограничение своих личных свобод, в общем, даже не задавая вопросов, насколько те или иные меры являются эффективными или неэффективными. Вот, по крайней мере, в Испании было любопытно за этим наблюдать, потому что санитарные меры были едва ли не самые строгие в Европе, а в то же самое время количество жертв тоже было едва ли не самым высоким. То есть мы шли по верхним параметрам, а не по нижним. Вот. Но я, по крайней мере, это то, что я наблюдал, глядя на людей. И в этом смысле в России происходит, в общем-то, то же самое. Действительно, людям внушают, что вот существование самой России под угрозой, поскольку никакого индивидуального существования человека без государства быть не может, ну, соответственно, значит, любые меры, которые использует государство, они оправданы. И, в общем, любое злодеяние, его тоже можно таким образом оправдать. Ну, понятно, что этих людей, большая часть этих людей с критическим мышлением, в общем-то, тоже было не очень, потому что понятно, что, знаете, умение самостоятельно мыслить — это, в общем, не то, чему нас учили в советской школе.
Ну вот смотрите, не знаю, как вы, что, мне кажется, что еще меняется за годы этой войны, что вдобавок вот к этой всеобщей этому равнодушию, этой апатии, этому ощущению, что это все не со мной, эта война ко мне не имеет никакого отношения, и какое-то такое, с одной стороны, способность мимикрировать у большой части населения под обстоятельства, что называется, да, или вот эта вот склонность к конформизму, то, что мы наблюдаем в большой части интеллигенции и интеллектуального сообщества, которое остается в России. Но что меня еще вот за последнее время как-то так торкнуло, я вижу какие-то признаки озверение, когда вот это вот раздражение и ненависть, и возмущение, оно направлено даже не на власть и даже не на войну случившуюся, а друг на друга. Вот мы наблюдаем сейчас вот эти вот драки в очередях за бензином, и я, глядя на это, вспомнила время сухого закона Горбачевского, когда подобные такие же бешеные драки, совершенно звериный оскал вот этого глубинного народа, мы наблюдали в этих очередях у винных магазинов. А вот это может перерасти в какую-то, ну, уже новую сущность? Может ли это стать еще одной новой приметой, новой чертой характера общей сегодняшней России? Или это временное явление? С чем вы это связываете?
Трудно сказать. У Максима Горького есть работа, такая она не длинная, не короткая, страниц на 40, которая называется «О русском крестьянстве», если мне память не изменяет. Она была опубликована то ли в 1922 году, то ли что-то вроде того, после дам гражданской войны. Я не буду ее пересказывать, но вот я думаю, что если бы мы спросили у Максима Горького, то он бы сказал: слушайте, абсолютно ничего не происходит. В общем, во время гражданской войны мы еще и не то видели. Но я думаю, что пытаюсь все-таки ответить на ваш вопрос. Я думаю, что государственная пропаганда, она освободила колоссальную энергию ненависти. Вот, ненависть и ненависть публичная стала, в общем-то, чем-то вполне приличным. То, чего не то чтобы можно или нужно стесняться, да, а наоборот, ненависть в почете. Но проблема в том, что когда эта энергия ненависти освобождается, то контролировать ее уже невозможно. Поэтому, конечно, понятно, что мы сталкиваемся с этим, с одной стороны, между людьми внутри страны, с другой стороны, вот я, например, говорил вчера с одним своим другом, и он говорит, что действительно люди крайне раздражены, например, тем, что нет бензина для автомобиля, но, собственно говоря, энергия их агрессии, она же не направлена против тех людей, благодаря которым вообще эта ситуация возникла. Вот, она есть, но они говорят: слушайте, давайте мы уж там бахнем этой ядеркой, да, скорее, чтобы уж все закончилось. Вот об этом недавно Екатерина Михайловна Шульман говорила, что ядерное оружие сейчас в России воспринимается как некоторая форма гуманизма. Как вот наподобие того, как человек, например, может хлопнуть кулаком по столу, да, и вот таким образом, как бы по-хорошему, все без жертв закончится. Но понятно, что, конечно, вот эта энергия ненависти, она вообще плохо поддается контролю, и рано или поздно в той или иной форме она, конечно, может обрушиться и на сами властные структуры. То есть, в принципе, понятно, что, в общем, как бы сказать, вот это топливо для гражданской войны, оно, в общем, уже, знаете, вот количество этого топлива, оно будет расти обратно пропорционально бензину на бензоколонке, вот если можно так сказать. Вот, поэтому я думаю, что да, все это, понимаете, это все не исчезает. Это такая, в общем, разрушительная энергия, которую нельзя просто залить водой. Вот, она будет искать какого-то выхода.
Ну вот мы часто упоминаем эту аббревиатуру ПТСР в отношении людей, вернувшихся с войны, но наверняка ее можно применить и к людям, которые войны не нюхали, фронта не нюхали, и переживают это все сейчас вот далеко от линии соприкосновения. Можно ли сказать, что и российское общество тоже вступит вот в этот период посттравмы ПТСР? И если да, то насколько, как вам кажется, долг будет путь исцеления? И проходили ли мы его когда-нибудь? Вот так я спрошу.
Спасибо. Хороший вопрос. Ну, когда мы говорим о травме, понятно, вы совершенно правильно говорите о том, что травмированы люди сейчас не только те, которые находятся внутри Российской Федерации. Вот, травмированы, конечно, многие из нас, каждый по-своему. Это может иметь формы того, что медики называют ПТСР, или это может каких-то медицинских форм не иметь. Но я думаю, что здесь, наверное, у каждого свой путь, но мне очень трудно представить себе, чтобы этот путь был быстрым. Вот я не верю в то, что, знаете, вот появится психотерапевт, психолог, психиатр, который предложит там выход из ПТСР за 48 часов. Вот, то есть если он появится...
Но как, Кашпировский же был, вот эти посты раскидывают по телевизору, и люди все включались в это.
Это жулик. Нет, понятно, что, конечно, были ситуации раньше, там были ситуации, когда возвращались люди, например, с афганской войны, вот, но все-таки их было значительно меньше. Вот, и все-таки это были люди, которые... Давайте не будем забывать о том, что люди, которые сейчас будут возвращаться с войны, что это люди не только контрактники, уж тем более не только профессиональные военные, это все-таки люди, которые вышли из тюрем и отбывали наказание за серьезные насильственные преступления. Вот проблема в том, что это не они будут пытаться адаптировать себя под жизнь в обществе, а общество будет адаптировать себя таким образом, чтобы никто не остался с пробитой головой в результате встречи с кем-то вот из этих так называемых героев СВО. Конечно, было время после войны, да, когда люди возвращались с фронта. Мне трудно об этом говорить, потому что я этого времени не застал, но мне кажется, что все-таки была какая-то принципиальная разница. Понимаете, я не рос в 40-е годы и в 50-е, но я все-таки застал ветеранов. Вот, и мои бабушки, и дедушки, они все войну прошли, и все-таки сознание этих людей, оно было другим. То есть оно было другим в каком смысле? Когда они говорили о войне, конечно, они говорить не любили, они всегда все-таки желали того, чтобы никто из нас, детей, чтобы этого не увидел, чтобы это не повторилось. Вот не было этой нормализации войны. Да? То есть все-таки у всех людей, несмотря на все ужасы советской пропаганды и так далее, но, в общем, было представление о том, что вот этот послевоенный мир, что он имеет определенную ценность. Вот. И сейчас, конечно, пропаганда говорит о другом, о том, что никакого мира вообще нет и быть не может, о том, что война против России будет существовать столько, сколько сама Россия существует. И парадоксальным образом этот культ войны, он сосуществует с культом победы. Но вот у Умберто Эко есть такая интересная мысль. Он спрашивает, собственно говоря, он говорит о том, что это такой парадокс, да, потому что победа, она предполагает какой-то хотя бы временной отрезок мирной жизни. А вот это представление о перманентной войне, оно как раз эту мирную жизнь отрицает в принципе как таковую. Но он говорит, что, в общем, на данный момент ни одному фашистскому режиму не удалось это противоречие разрешить, и поэтому вот этот культ победы и культ постоянной войны, они сосуществуют.
Вот вы говорите про ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой, и тоже, естественно, в моей семье тоже были фронтовики, и дед, который всю войну прошел. Я сейчас слушала вас и подумала, что есть еще одна существенная разница. Я слушаю интервью с людьми, которые возвращаются сегодня, с этими молодыми и немолодыми, хорошими, плохими, искалеченными, но они все искалеченные в любом случае, даже если физически им удалось выстоять. Меня поразила одна вещь, что, допустим, я не могу себе представить, чтобы человек, который прошел войну в наше время наших дедушек и бабушек, чтобы он сказал: «Я хочу опять в войну, я не могу здесь жить, я хочу опять внутрь войны, верните мне мою войну». Сегодня это тоже стало нормой. Я слушаю этих людей, каждый практически говорит о том, что если бы у меня сейчас была возможность, я бы опять туда вернулся. Если бы мне бы дали глаза и ноги, я бы вернулся опять. Я мужиком себя почувствовал. Вот это тоже какой-то страшный, какой-то случился сбой внутри страны, который я тоже не могу понять. Объясните его для себя. Как вы это объясняете?
Нет, ну на самом деле как раз это то, о чем я и сказал, да, то есть те люди, они желали не повторения, а эти люди желают повторения. Ну, смотрите, что за этим стоит? Во-первых, вот это желание вернуться на войну, понятно, что, знаете, это можно пытаться анализировать с точки зрения психологической, психиатрической, какой угодно. Ну, во-первых, оно говорит о том, что человеку здесь в мирной жизни некомфортно. То есть это такой вот настоящий ПТСР, когда человек не может адаптироваться к нормальной мирной жизни, когда она ему кажется ненастоящей, какой-то неполноценной и так далее, и так далее. А во-вторых, конечно, вы сказали очень интересные слова. Вот там я себя почувствовал мужиком. То есть, другими словами, есть представление, которое возникло не в 22-м году. Оно все-таки... Но оно, конечно, в той или иной мере, наверное, всегда присутствовало, даже и в советском обществе, да, вот эти выражения наподобие там «не служил ни мужик» и так далее, да. Но то, что вот эта мужская природа, вообще быть мужчиной, это всегда связано с агрессией. То есть это всегда, прежде всего, готовность к насилию. То есть вот этот русский словарь, да, там «я чё, не мужик», «а ты чё, мужик», «а ты чё, не мужик», «а я мужик». Да, вот как бы вот это все о чем? Это все о готовности человека разрешать противоречия и вообще выражать себя через насилие. Во-первых, в семье по отношению к детям и к жене. Во-вторых, на каком-то горизонтальном уровне, на работе с соседями и так далее. Соответственно, во внутренней политике через репрессии и во внешней политике через войну. То есть то, что вот маскулинность человека, мужественность, она связана прежде всего именно с его способностью к агрессии и к насилию. И люди в это верят всерьез. что вот быть мужчиной – это значит прежде всего именно вот это и как бы и ничто другое. Вот. Это, конечно, горе.
А там еще одна есть вещь, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что вот это наша страна, испокон веку, во всяком случае, моего веку уж точно, жила все время в состоянии бесконечного унижения со стороны государства. Вот мы сейчас говорим о терроре в отношении собственных граждан со стороны власти, но в этом состоянии террора нравственного, морального, мне кажется, мы жили вот при советской власти точно. И это унижение, оно же сказывалось не только в том, что там кто-то кого-то там избивает или оскорбляет, а это бесконечный страх перед начальством, сказать что-то не то, поступить как-то не так. И, может быть, поэтому мужчина в советском обществе это была как раз не менее угнетаемая часть общества, чем и женщины, как сегодня любят говорить про то, что это угнетаемая часть общества женщины. И, может быть, это и есть причина, чтобы вырваться из-под этого бесконечного контроля со стороны государства для мужчины. Или я так себе придумываю это? И это, кстати, вот эта вот система насилия, значит, меня унижает начальник на работе, я прихожу, свою как бы выливаю свое раздражение и свое это вот вымещаю эту свою униженность на своих членов своей семьи, ну и так дальше, от детского сада до армии, и так всегда. Это имеет значение, как вам кажется, если мы говорим вот такой вот длительный временной отрезок, что в этом состоянии униженности, как униженные, оскорбленные, это вот и есть жизнь, которую мы жили все и продолжаем ее жить сейчас, если говорить про страну, про Россию.
Хороший вопрос. Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, все это выходит за пределы советского времени. Вот, то есть здесь достаточно вспомнить русскую классику XIX века. «В мои года не должен сметь свое суждение иметь», и так далее, и так далее. Я сейчас думаю о другом. Я думаю, что, может быть, если говорить веке о XIX, я просто пытаюсь понять, насколько ситуация качественно была иной где-нибудь в Великобритании или во Франции, или в Германии. Мне все-таки кажется, что насилия тоже было много, вот, и все-таки больше, чем сейчас. Но понятно, что, конечно, 20 век — это такое, даже не то чтобы все-таки патерналистское государство, это государство, которое действительно тебя может растоптать, и, в общем-то, никто и не вспомнит, что ты там стоял на этом месте. Вот. И в этом смысле, конечно, наш российский исторический путь, мне кажется, что он не очень похож на там, условную Францию, например, да, или Великобританию. Хотя понятно, что вот та же самая Германия, да, она тоже показывала какие-то страшные примеры в 20 веке. Вот. Но я думаю, что вы правы. Я думаю, мне все-таки кажется, что это все-таки не только советское время. Я думаю, что человеку, наверное, действительно это некоторое ощущение, может быть, даже не насилия, а какой-то вот этой безысходности, да, которая мотивирует человека идти на фронт. Потому что вот представьте себе, ты живешь в какой-то такой вот русской глубинке, да, вот у тебя там зарплата, я не знаю, сколько там. Была такая песня у группы «Шок в Париж», да, что там 18, а хотелось 20, да, тут, ну, имеется в виду 1000 рублей зарплата в месяц. Вот. А тут вот ты действительно, по крайней мере, может быть, ты героем на самом деле не являешься, но, по крайней мере, ты себя ощущаешь. Понятно, что это очень-очень много эмоций, переживаний, и они настоящие, понимаете? А вот они не придуманы. Вот то, что люди на фронте переживают, вот, это все, это просто очень-очень сильное переживание, которое человеку, благодаря которому человек может думать о том, что вот здесь-то он живет-то по-настоящему. Потому что ничего подобного там, где вот есть просто там холодильник, телевизор, там и фабрика через дорогу, вот ничего этого нет. Вот в чем вся штука.
Мы говорим о том, как война меняет общество или не меняет, да? Так одни сознательно ее игнорируют и отодвигают как можно дальше, какая-то такая блокировка наступает в голове, что типа это к моим проблемам не имеет никакого отношения. Это такой защита, наверное, в этом есть какой-то элемент защиты, согласитесь.
Ну это то, что вообще в психологии это называется отрицанием. Да, то есть как бы я об этом не говорю, я этого не вижу, значит этого нет.
Ну а с другой стороны, есть еще одно обстоятельство, которое тоже невозможно не заметить. И мой вопрос к вам. Вот этот вот ужесточение законов, ужесточение репрессий, ну, по сути, развернутый террор внутри страны. Насколько он влияет на настроение общественное по вашим наблюдениям? Или тоже никак?
Ну, мы наблюдаем снаружи, да, мы как бы не находимся внутри, но понятно, что не влиять он не может. Вот, понятно, что люди боятся. Люди боятся не только государства. Понятно, что люди в какой-то момент просто начинают бояться друг друга. Вот, то есть мне рассказывают о том, что люди, например, если человек, например, открывает телефон в метро, да, он уже думает о том, а вот кто из рядом стоящих может посмотреть, а что он смотрит, и потом куда-то пожаловаться. То есть на самом деле это политика, которая работает. Это политика, которая направлена на атомизацию общества, на полный разрыв горизонтальных связей, на взаимную подозрительность, недоверие, потому что понятно, что вот эти люди, которые разрознены, которые живут по закону вот, человек человеку волк, которые в каждом, ну и не в каждом, а во многих видят, и, может быть, не без причины видят там потенциальных стукачей и так далее, что этим обществом значительно сложнее, это общество значительно сложнее контролировать. Вот. А сложно контролировать общество, которое проявляет признаки солидарности, да, там, где люди в состоянии без помощи государства говорить «мы». Поэтому, конечно, все горизонтальные связи будут или разрываться, или они будут контролироваться. То есть понятно, что, например, блокировка всех мессенджеров наподобие WhatsApp, Telegram и так далее, она направлена именно на это. То есть если какие-то существуют горизонтальные связи между людьми, они должны контролироваться государством. Если они не контролируются, значит, они просто не должны существовать. Поэтому вот эта атомизация общества, собственно говоря, она... В общем, в некотором роде эффективное, но посмотрим, до какого предела.
Хорошо. Ну, я тоже вот как советский человек воспитана на таких вот принципах, скажем так, такого слова «эмпатия» мы не знали. Ну, слово «милосердие», хотя утверждал Глеб Жеглов, что это поповское слово. Но тем не менее, это было важно. И я помню эти рассказы в советских книжках, было написано, как люди, советские люди приносили хлеб в эти самые лагеря для заключенных фашистов, военнопленных, кормили их хлебом, и как даже хлеб бросали им, помогали, их как-то кормили. Даже были случаи, когда прятали каких-то вот людей у себя в домах. Сегодня, не знаю, как вы, мне кажется, что это что-то случилось, что-то страшное. Вот этих политзаключенных вообще нету в сфере внимания людей. Но это было, опять же, повторю, это не сегодня случилось, Андрей. Я вспоминаю вот прекрасную Россию прошлого, когда мы все ходили на всякие митинги. Я помню прекрасно некое раздражение людей, которые шли по соседней улице и видели, как там крутят эти менты, космонавты, ОМОНовцы, крутят мирных людей, волокут их по асфальту. И я вижу, что у людей, у обывателей, у прохожих, у них нет сочувствия к людям, которых волокут. У них есть раздражение против них, что они как бы мешают их мирной жизни. Я еще все время вспоминаю один эпизод, простите, наши зрители, если я повторяюсь, опрос обычных людей в городе Покрове, в том самом месте, где свой первый срок отбывал Алексей Навальный. И когда с ними общается, значит, корреспондент на улицах, пытаясь понять отношение к тому, вот, что у вас тут есть такая зона такая, там вот сегодня поместили до Алексея Навального. Ни один человек, ни молодой, ни старый, не высказал никакого сочувствия. А только так и надо, а то и расстрелять надо было. Вот это вот отношение к людям, которые так или иначе проявляют какую-то форму сопротивления или инакомыслия, даже если они не представляют угрозу власти, да, но они просто вот другие, они не такие, как мы. Почему такое раздражение против них, если я тоже правильно этот тренд увидела, как наверняка и вы тоже заметили?
Да, понятно, что сейчас выдана неограниченная лицензия на жестокость, неограниченная лицензия на садизм. И я думаю, что все-таки за этими самыми такими страшными проявлениями человека, за ними, конечно, страх. Страх, потому что действительно у человека в сознании есть представление об этом человеке, который там, не знаю, назовите кого угодно, да, из тех, кто сейчас находится в российской тюрьме, но что этот человек, он опасен тем, что... Он опасен прежде всего тем, что он другой. Вот, собственно говоря, это и делает его опасным. Он опасен тем, что он ставит под вопрос нашу какую-то привычную картину мира о добре и о зле. Он опасен тем, что, наверное, вот если его выпустить на свободу, то, наверное, вот часто завтра к нам тогда придет НАТО и будет нашим детям пол менять насильственно. Да? Ну вот приблизительно вот на таком все это уровне происходит. Но да, вот это, к сожалению, вот это... Лицензия на даже не на насилие, а на садизм. Я думаю, что это вот одна из самых, конечно, страшных вещей, которые власть могла сделать за последние годы. Но это, в общем, может сыграть еще и против нее. Потому что рано или поздно все-таки эти люди сами будут искать виноватых. И я тогда не хотел бы оказаться на месте нынешних идеологов и пропагандистов.
Обратите внимание, дорогие друзья, мы почти вот уже больше 40 минут разговариваем, ни слова о церкви, разговаривая со священником. Ну вот, конечно, тут не могу спросить в свете всего того, чего мы уже с вами наговорили. А какую роль нынешняя церковь, если мы говорим о официальной церкви, сыграла и продолжает играть вот в этом растлении общества, не побоюсь этого слова? Почему она встала на эту сторону? Почему она тоже занялась возбуждением ненависти, возбуждением культа смерти, абсолютного отсутствия любого сочувствия к людям, которые попадают в казематы и в тюрьмы? Хотя, казалось бы, это вообще прямая обязанность, да? Милость к падшим в любом случае, не разбираясь в том, в чем его на самом деле вина. Почему этого не произошло? Почему ровно все наоборот?
Да, но видите, те люди, о которых мы с вами говорим, политзаключенные, они-то как раз не падшие.
Ну, в их понимании, наверное, падшие.
Вот, это люди, которые как раз, это люди очень, очень сильные, твердые, которые сохранили себя, свою свободу внутреннюю, свою ясность ума, свою способность мыслить. Ну, знаете, мне тоже иногда кажется, что меня, в общем-то, нечем уже удивить, наверное, как и вас, поскольку мы с вами одну и ту же новостную повестку читаем. Но, конечно, было невероятно совершенно увидеть в интервью, которое патриарх Кирилл давал не в какой-то случайный день, а в день Рождества Христова. И вот я вспоминаю, как еще лет 13 назад, вот еще, кажется, когда были демонстрации в Москве, которые вы вспоминаете, как о счастливой России прошлого. Хотя на самом деле, если она была бы счастливой, то не было бы нужды выходить. Не было бы нужды выходить на демонстрацию. Вот. Но вот он как раз в этом интервью, если он лет 13 назад, он, кстати, говорил о том, так вот справедливости ради, да, он говорил о том, что церковь должна, вернее, государство должно услышать людей как бы с той стороны и с другой, людей с разными взглядами, разными мнениями, разными принципами. То есть это, в общем, были такие вполне здравомыслящие слова. А то, что он сказал на Рождество в этом году, в интервью он сказал о том, что вот в обществе есть должен быть определенный консенсус, если его нет, то тогда существование государства встает под угрозу, и те люди, которые этот консенсус ставят под вопрос, они являются, по его словам, изменниками Родины, со всеми вытекающими отсюда, как он говорит, юридическими последствиями. О том, почему все это происходит и почему это происходит именно так, можно говорить довольно долго. Ну, давайте я предложу такую достаточно простую формулу. Дело в том, что очень часто люди в России и за пределами России, они говорят о том, что церковь, значит, стала инструментом власти и так далее, и так далее, и так далее. Это все правда, но только отчасти. То есть на самом деле здесь можно поставить вопрос так: а кто вообще кем пользуется? Потому что понятно, что, конечно, государству нужна церковь для того, чтобы в ней находить источник своей сакрализации, да, моральное оправдание тех или иных решений. Но, с другой стороны, государству и церкви тоже нужно. То есть церковь, другими словами, вот, ну, церковный институт, скажем так, все-таки не церковь, а церковный институт, он занимает такое положение, которое обеспечит ему центральное положение в обществе и в жизни государства. И в этом смысле вопрос, кто кого использует, он, в общем, открытый. Вот, поэтому, да, вот как бы ситуация такова. Вот если мы, например, допустим, представим себе какую-то радикальную смену режима завтра, да, то, в принципе, те же самые люди они будут пытаться вести себя таким образом, чтобы не маргинализоваться, вот, а остаться где-то в центре. Вот это очень глубокий, это все-таки советский. Это, конечно, он еще не досоветский, он абсолютно советский. Это страх маргинализации. Страх, что нас не заметят. Страх, что к нам не прислушаются. Страх, что мы будем меньшинством. Страх, что мы не сможем никак влиять на какую-то текущую повестку. Вот в чем все дело. Это такой вот глубокий страх маргинализации. Он, собственно говоря, является главным двигателем, который главным таким даже не двигателем, а таким, скажем, топливом, да, который заставляет этих людей соответствовать обязательно текущей повестке определенным образом, чтобы
Ну, это же какое-то бесстыдство, Андрей. Просто бесстыдство. Ну как это? Извините, я вспомнила, когда, значит, у меня, когда еще на Эхе работала, когда-то вот был какой-то у меня тоже вот человек, представитель церкви, тоже вот священнослужитель, и что-то он такое сказал ужасное, какое-то жуткое, античеловеческое, звероподобное, не помню что. И я в отчаянии закричала ему: «Как же вам не стыдно? Вы же, на вас же крест, вы же в рясе, вы же в рясе». Он был совершенно поражен этим моим вскриком, вот, абсолютно каким-то детским, наивным. Но вот я действительно так: «Как же так? Почему эти люди, у них есть вообще совесть вообще выбирать сторону дьявола? Как это может быть? Как это может быть?» Вот вы это
слушайте, объясните. Слушайте, этот ваш собеседник на Эхе. Вот, судя собеседник ваш на Эхе, это, я не знаю, о чем шла речь, но вообще звучит так, как будто это было Севолод Чаплин. Или все-таки это было кто-то другой.
Ну, что-то типа этого, да, что-то типа такого. Ну, он еще страшнее.
Не, ну, типа такого,
страшнее
таких
даже,
было немного.
Страшнее даже Ткачева.
Таких было немного, да. Все-таки он, в общем, был любитель всяких эпатирующих фраз и высказываний. Ну, слушайте, ну что тут можно сказать? Знаете, я не могу сказать, что этих людей в голове. Но вот если Жеглов говорил, что милосердие — поповское слово, но они, наверное, сказали бы, что стыд — интеллигентское слово, да, что-нибудь вот такое.
И все? Больше вы мне ничего не скажете?
Я думаю, что это...
Ну, потому что мы очень любим обсуждать... Да, смотрите, мы очень любим обсуждать нашу российскую интеллигенцию, деятелей культуры, которые, значит, там кто-то себя предал, кто-то, значит, перешел на эту сторону зла. И как это... Как же так? Ты же был такой талантливый, умный, прекрасный человек, такой гуманист, а сейчас стал зверем абсолютным. Там, условно, какой-нибудь Михалков с маленькой буквы, как некий такой архетип, да, сегодняшнего времени. Но ведь в этом пространстве церкви ведь тоже было немало приличных людей, которые действительно Богу служили, простите, ради Бога. Да? Но в итоге они вот этот выбор совершают. Значит, у них тоже есть какой-то внутренний свой путь. Они каким-то образом себя убеждают в том, что это правильный выбор. Это же не просто, что называется, мимикрия, да, или возможность вписаться в сегодняшнюю жизнь. Но и не на самом деле в это верят. Как это происходит, вот этот внутренний путь выбора?
Трудно сказать. Я думаю, что все-таки, вот если мы оглядываемся назад, я понимаю ваш вопрос. Вот. Но все-таки, если оглядываться назад, даже не только на там, священнослужителей, но и на других людей, на музыкантов, на художников и так далее, все-таки, как правило, вот если все-таки быть уже честными до конца, ну, мне кажется, что все-таки есть ощущение, что этот выбор все-таки был сделан не в 22-м году, что он был сделан раньше. А для кого-то это выбор, который все-таки позволяет им. Но это все-таки выбор какого-то определенного образа жизни, скажем так. Да? То есть, если это музыкант, да, то это не вопрос, это там просто за войну или там против войны, да. Это вопрос того, там, а можешь ли ты давать концерты, гастролировать, там, собирать залы, гонорары и так далее, или ты не можешь. И понятно, что если ты говоришь нет, то это решение, которое связано с жертвами. Есть люди, которые эти жертвы готовы делать, да, люди, которые, все замечательные наши музыканты, которые вынуждены были страну покинуть. Ведь на самом деле это были решения, связанные с потерями. А решение, например, в данном случае для людей, которые, по крайней мере, в России находятся, принять, например, сторону власти, оно, конечно, с потерями не связано. Оно, конечно, связано с бонусами. И это, в общем, все неплохо оплачивается, что, в принципе, не означает того, что люди в это не верят. Но я, знаете, я тоже очень часто про это думаю, потому что у меня таких людей тоже ведь не один и не два. Угу. Вот вчера я смотрел фильм, а уж не знаю, рекомендовать его или не рекомендовать, фильм называется «Бог на войне». Это фильм, который снят был в России как раз о священниках в зоне так называемой СВО. Вот. И я смотрел на этих людей, и кто-то из них, такие очень такие молодые, искренние священники, видно, что люди-то, в общем, такие неплохие, в том смысле, что они, как бы не испорченные, да, то есть там нет какого-то такого цинизма, да, они, в принципе, как-то вот верят в то, что действительно вот они там страну защищают, да, что это какие-то там защитники Отечества. Вот. И я тоже пытался вообще понять, вообще, что с ними происходит, что у них в голове. И мне кажется, что, может быть, для вас это такой будет ответ не удовлетворительный, но вот есть ощущение общности, которое само по себе является чем-то очень-очень убедительным. То есть давайте, знаете, чем это сравним? Давайте это сравним с футбольными болельщиками. Вот тем, что вы, например, оказываетесь в среде болельщиков какой-нибудь футбольной команды, это, не знаю, там Манчестер Юнайтед, там, не знаю, Барселона, что угодно, да, вы как бы оказываетесь внутри вот этой очень сильной энергии, которая на самом деле абсолютно она нерациональная, потому что на самом деле нет никакой объективной причины, по которой вы должны быть там болельщиком там одной команды или другой. Но в данном случае для них, по всей видимости, то, что вот они являются гражданами Российской Федерации, да, вот как бы это уже достаточная причина для того, чтобы болеть как бы за свою команду. Но мы-то знаем, что на самом деле это не так, да, что как бы все-таки жизнь и война — это не футбол, да, что все-таки в футболе нету добра и зла, нету как бы агрессора и нету жертвы, да, что это люди, которые, в общем-то, играют по-честному, играют на равных. Но мне кажется, что вот эта энергия общности, которая вот на самом деле мы наблюдаем в самых разных контекстах, в том числе и в спортивном. И в спортивном, мне кажется, как раз ее очень легко видеть, понимать и анализировать. Она по-своему тоже является каким-то очень-очень сильным топливом.
Я еще сейчас вас слушаю, вспоминаю эту знаменитую фотографию времен Третьего Рейха, когда огромный зал зигует, и один человек сидит, скрестив руки. Один-единственный. Я думаю, что эту фотографию все знают. Хотела вас вот что спросить. Вообще вот нравственный выбор, на ваш взгляд, насколько он связан вообще с социальным положением человека, с его уровнем образования, интеллекта? Или нравственный выбор, он как-то по другим критериям совершается человек?
Трудно сказать, потому что вот этот человек, который на фотографии, да, мы же ничего не знаем о его образовании. Может быть, он вообще там три класса школы закончил, да, и больше у него и не было. Вот, или там какой у него был интеллект, там и по какой шкале. Понятно, что, конечно, человек образованный, человек думающий. Я думаю, что он, конечно, оказывается в более преимущественном положении. Да? Человек рефлектирующий, человек, который умеет ставить под вопрос то, что ему говорят, который человек, который не привык принимать на веру то, что ему сказано, просто потому, что это ему сказано. Вот, понятно, что у этого человека, конечно, больше шансов на то, чтобы не то, чтобы выбор сделать, а просто его осознать как выбор. Потому что, мне кажется, значительная часть людей вообще не ощущает, что какой-то выбор у них есть. Они просто скажут, слушайте, мы маленькие люди, от нас ничего не зависит, мы на что повлиять не можем. Вот, и таких людей ведь тоже достаточно много. Но все-таки здесь... боюсь ошибиться, но мне кажется, что все-таки это тоже особенность культуры. Потому что, понимаете, вот эти все наши пословицы и поговорки, там, а ты что, самый умный, да? А тебе что, больше всех надо? Вот в этом все-таки есть что-то характерное. То есть я, например, сейчас пытаюсь какие-то аналогичные выражения вспомнить там по-английски или по-испански, вот языки, которые я более-менее знаю, но я ничего подобного мне в голову, честно говоря, не приходит. Да? Что ты что самый умный? Да? Но как бы человеку даже на английский это перевести, это просто будет непонятно, что это означает. Вот, а мы как-то сразу понимаем, о чем идет речь. Там, вот там моя хата с краю, да, там как бы чего не вышло. Вот, и так далее. Но понятно, что да, это во многом, конечно, объясняется такой исторической траекторией, когда действительно ты думаешь о том, что надо отойти в сторону, чтобы тебя не зашибило. Вот как-то так.
Вспомню еще один сакраментальный вопрос, классический: кому на Руси жить хорошо? И спрошу вас так: на ваш взгляд, кому сегодня тяжелее всех, вот сегодня внутри России? Я имею в виду не с точки зрения быта и экономики, как вы понимаете, да?
Внутри России.
Да.
Трудно сказать. Я думаю, что это такое очень неблагодарное занятие, как бы сравнивать боль одного человека и боль другого, потому что каждый человек, который ее переживает, он ее переживает по максимуму. Но я думаю, что все-таки одна из самых трудных вещей, и в этом смысле нас, конечно, объединяет и тех, кто в России, и тех, кто вне, это ощущение бессилия. Вот я думаю, что человек, который так или иначе, в той или иной форме сопротивляется и как-то активно не участвует в зле, вот, чем-то поддерживает других, да, чем-то помогает, там, не знаю, переписывается, не знаю, с политзаключенными, там, что угодно, вот, что еще можно, в общем, легально делать.
Ходит, вот, на суды, это... ходит на суды, между прочим,
да, ну, вот что-то, да. Вот, любая какая-то форма, даже не то чтобы участие, а вот когда ты действительно чувствуешь, что ты можешь чем-то помочь какому-то человеку, которому хуже, чем тебе, вот, она все-таки облегчает человеческую участь. И в этом смысле человек, конечно, даже люди в России, они в этом смысле все-таки любой человек может найти кого-то, кому хуже, чем тебе, и кому ты можешь в этом смысле быть полезным. Но мне кажется, что вот это ощущение бессилия, оно, конечно, очень давит. И понимаете, одно дело, например, люди, которые выехали из страны, которые скучают там по Москве, по Петербургу, по каким-то своим дачам, по любимым местам. Вот все это очень тяжело. Но на самом деле люди, которые остались, например, которые чувствуют, что это все для них стало чужим, что опустили города, что уехали друзья, уехали близкие, да, о том, что все это наполнилось атмосферой какой-то ненависти, вражды, взаимной подозрительности. Это все тоже очень тяжело наблюдать. Поэтому я думаю, что тяжелее, конечно, еще тем людям, у которых нету какого-то внутреннего стержня. Вот, все-таки мне кажется, что духовная жизнь человека, она в этом смысле важна, потому что она как бы перемещает центр того, что происходит, внутрь тебя самого. Да, mm-hmm. Вот то, о чем Господь говорит в Евангелии, Царство Божие внутри вас. А если у человека внутри, ну, как бы ограниченное пространство, и человек живет полностью той повесткой, которая вне, вот, то, конечно, очень большой риск того, что она его, ну, если не раздавит, то, по крайней мере, сильно, сильно покалечит. Поэтому я очень-очень искренне сочувствую всем этим людям, независимо от того, вот, в какой из этих парадигм они оказались, и хочу им всем пожелать лучших времен. И на самом деле верю, что они придут, потому что, ну, просто потому что я когда-то изучал историю, вот, и я просто знаю, что все эти вещи, они рано или поздно заканчиваются.
А мне еще кажется, я добавлю к вашему ответу, что сегодня очень тяжелее во многом тем людям, от которых ждут ответа. Я имею в виду учителей, я имею в виду преподавателей, я имею в виду в том числе, кстати, и деятелей культуры, ну и, конечно, священников. Потому что все равно люди, как школьники, как ученики, всегда смотрят на своего учителя и ищут в нем ответ, правильно ли я думаю, правильно ли я живу. И, конечно же, особым, как мне кажется, с особым чувством страха в какой-то степени, страха потерять для себя, разочароваться в своем учителе, мне тоже кажется, это очень важная эмоция, важная. И я вижу, как многих учителей, которые там остаются в России, как их именно это чувство ответственности и не подвести, что называется, своего ученика, оно как прямо вот давит очень сильно. А с другой стороны, во многом, может быть, делает его свободнее и смелее в своем выборе. Согласны ли вы со мной? И вопрос еще такой. А зачем сегодня люди, вот что они хотят от учителя в самом широком смысле этого слова? Что они от него ждут? Каких ответов на какие вопросы?
Смотрите, да, Насчет того, что свободнее и смелее, конечно, я не уверен, потому что в этом смысле позиция священника и позиция учителя, они, конечно, они не одинаковы, но в каком-то смысле они близки, в том смысле, что и тот, и другой все-таки в определенном смысле являются моральными авторитетами, с одной стороны, а с другой стороны и того, и другого понуждают к тому, чтобы публично оправдывать зло. То есть если это священник, то это через так называемую молитву о Святой Руси и о победе путинской армии. Если это учитель, то все эти уроки о главном и так далее, и так далее. То есть вопрос в этом смысле, например, для учителя, если священника, который эту всю поездку не разделяет, да, это как бы какая степень конформизма допустима ради того, чтобы просто оставаться там, где ты есть, и помогать людям отличать добро от зла. И это вопрос, конечно, очень сложный, и я рад, что передо мной он никогда не вставал таким образом. Вот понятно, что если я был бы в России, что да, да, он бы, безусловно, бы передо мной встал. То есть где вот та грань, которая, хорошо, вот, допустим, ты там вынужден читать эту несчастную молитву, так называемую, но как бы, а дальше что, да?
О победе,
как
бы, да?
Да, да, как далеко как бы ты можешь или должен идти ради того, чтобы просто не оставлять людей, вот не оставлять свой приход, не оставлять свое служение, потому что ты все-таки понимаешь, что в том, что ты делаешь, есть смысл. И в этом смысле позиция священника и учителя близка. Вот, что касается того, что люди от учителей ищут и ждут, слушайте, но это зависит, конечно, от совершенно разных представлений. То есть, если вы, например, возьмете, например, учебники Мединского, то понятно, что вот в рамках вот этой... да, ну, видите, вы уже смеетесь. Собственно, да, то есть как бы что там должен говорить учитель? Учитель просто должен говорить о том, что хорошо, что плохо, что надо, что не надо. Вот, то есть если роль учителя сводится к этому, то окей, но мне кажется, что роль учителя вообще сводится совершенно к другому. Она сводится к тому, чтобы приучать ребенка, взрослого, к самостоятельному мышлению, к критическому мышлению, к тому, чтобы самому делать собственные выводы, к тому, чтобы быть несогласным. Вот. Но если ты не согласен, значит, ты должен тогда объяснить, да, почему, почему ты видишь там тот или иной вопрос, в общем, так или иначе. Знаете, вот так не на 5 минут разговор, но я могу, раз вы уже спросили меня об учительстве, я немножко сам в школе преподавал, ну, чуть-чуть совсем. Вот я, например, помню, когда в Англии, когда я учился, и мы сдавали школьные экзамены. И школьные, кстати говоря, и университетские. И очень популярная форма экзамена заключается в том, что эти экзамены, они всегда письменные, что, например, берется в кавычки какой-то определенный тезис, какой-то очевидный или, может быть, совсем неочевидный, и ты должен этот тезис обсудить. И на самом деле нет никакого правильного и неправильного ответа. Да? То есть ты можешь занять там, или ты можешь с ним согласиться, ты можешь с ним не согласиться, но твоя способность соглашаться или не соглашаться, она в этом смысле не дает тебе хороший балл. Хороший балл тебе дает способность владеть своими знаниями и аргументами для того, чтобы объяснить, почему ты считаешь так или иначе. Вот, собственно говоря, это то, чему учитель должен учить. А иначе это не учитель, это тогда это дрессировщик, который просто учит детей как животных тому, что, так сказать, под какое движение, под какой сигнал эти дети должны там прыгать или бегать, или там издавать какие-то звуки. Тогда это уже, собственно говоря, к учительству уже не имеет совершенно никакого отношения.
Последний, наверное, вопрос. Опять же, вспоминая итоги Второй мировой войны и Нюрнбергские процессы, их был не один, что называется, в том числе и там так называемый суд над судьями, тоже мы об этом знаем. Как вам кажется, а суд над Ткачевыми и Гундяевыми, он может состояться и возможен ли вообще?
Ну, смотрите, тут, во-первых, есть понятие церковного суда и гражданского суда. И это как бы не одно и то же. Во-вторых, конечно, есть, если мы говорим о справедливости, о правосудии, о переходном правосудии, то есть еще такая вещь, как люстрация. Вот. И мы как-то это все очень проскочили после советской эпохи. Вот поскольку мы это проскочили, то это вот мы имеем сейчас то, что мы имеем. Ну, знаете, я не то чтобы, знаете, сторонник строить счастливую Россию будущего снова ГУЛАГа. Но, по крайней мере, я абсолютно глубоко убежден в том, что, скажем так, духовное служение, даже не обязательно православного, даже не обязательно христианина, это не то, что с человека снимает ответственность гражданскую или какую-то иную, а все-таки это то, что на него ответственность накладывает. И поэтому для меня в каком-то смысле, даже дело не только, так сказать, в Ткачеве или в патриархе, а в каком-то смысле для меня вот эта громовская пропагандистская машина, она страшнее, чем, собственно говоря, вот эта армия, которая принесла столько смерти, горя и разрушения на украинскую землю. И я могу объяснить, почему. Но вот в Евангелии есть такая фраза: да, «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь того, кто может и тело, и душу вернуть в гиенну». Вот эта страшная пропагандистская машина, она приносит смерть не просто человеческому телу, она приносит смерть человеческой душе. Вот. И то, что в нее вовлечена оказалась институциональная церковь, ну что ж, тем страшнее.
Последнее совсем. У вас же есть правозащитная организация, которая помогает священнослужителям оставаться порядочными людьми, теми, которые сделали свой выбор. И там есть, как я понимаю, постоянный контакт со священниками, которые все-таки пытаются хоть как-то противостоять вот этой вот агрессивной машине убийства, машине войны, машине пропаганды. Их число растет. И насколько это сложно им там сейчас существовать?
Их число растет. Действительно, у нас есть организация. Она не то чтобы правозащитная, она скорее благотворительная и просветительская, хотя правозащитой мы тоже вынуждены заниматься. Она называется «Мир всем». Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Описание поставим, ссылку обязательно, дорогие друзья. Посмотрите.
Да. Спасибо. Но не забывайте о том, что организация признана в России нежелательной, поэтому подумайте о том, связаны ли с рисками ваши донаты. Но, по крайней мере, пока что даже по нынешнему российскому людоедскому законодательству все-таки подписываться на нас в телеграм-канале вы все еще можете. Да, их количество растет. Не сказать, что оно растет геометрически, потому что понятно, что большая часть людей сделали свой выбор еще в 2022 году. Но вот я, например, новое сообщение получил от священника буквально за 5 минут до того, как мы начали этот эфир. И то, насколько помогают нам, от этого зависит то, насколько мы тоже можем помочь этим людям, сохранить им свое служение, сохранить возможность обеспечивать свои семьи, своих детей. Ну и вообще, если вы хотите, чтобы оставались на поверхности священники, которые не продались, которые не сломались, mm-hmm. которые еще в состоянии отличить добро от зла, ну тогда вы можете тоже их поддержать, а они, когда будет нужно, будут рады поддержать вас. Спасибо. Мир всем.
Андрей Кордочкин, наш сегодняшний гость. Действительно, мир всем. Спасибо вам огромное за этот разговор. Счастливо.
Спасибо. Всего доброго.